Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Сегодня у нас в гостях исследователь, документалист из Самары Олег Ракшин. Олег, привет.
Привет.
Год прошел с нашей последней встречи в этой замечательной студии. Тогда мы разговаривали о том, что ты приступил к съемкам фильма «Волга в огне», посвященный подвигу волжан речников. Как дела?
Да, в общем-то, и в целом все хорошо. Да, уже прошел год, даже чуть побольше.
Ты собирался снять фильм к 75-летию Победы. Вот вступил юбилейный 2020 год.
Все по плану. Премьера фильма состоится 9 мая 2020 года. Но об этом я еще чуть-чуть попозже расскажу. Вот как раз год назад я обращался к вашим зрителям с просьбой помочь нам в съемках этого фильма, ну и, собственно, рассказывал о самом проекте. Тогда требуемая сумма была собрана чуть меньше за неделю. Мы с режиссером Галиной Щербой были потрясены, почему? Потому что у нас опыт работы на краудфандинговой платформе к тому моменту уже был. Также здесь, в этой студии, я рассказывал про русский экспедиционный корпус и о новом проекте на тот момент «Время собирать цветы» про солдат и офицеров второго особого полка, который в составе русского экспедиционного корпуса воевал во Франции. Но мы тогда даже близко не приблизились к требуемой сумме по краудфандингу. Тем не менее, фильм был снят, даже как-то ограниченно прошел в самарском прокате. Были отдельные премьеры в Москве, в Уфе, даже в Париже. Причем на московской премьере присутствовал военный атташе Франции в России. Хочется сказать отдельное спасибо тем людям, которые все-таки тогда поверили в нас, внесли свои деньги на краудфандинговую платформу. Огромное спасибо им, огромное спасибо тебе за то, что выступил в этом фильме как эксперт.
Тебе спасибо, это очень хороший фильм, я с большим интересом его посмотрел, я появляюсь там на несколько минут, комментируя историю второго экспедиционного корпуса и некоторых офицеров Красной Армии, которые в нем служили.
Да, вот в конце ноября прошлого года мы приняли решение выложить этот фильм в открытый доступ, его можно сейчас будет посмотреть, может посмотреть любой желающий.
Всем рекомендуем, дорогие друзья.
Это говорит о том, что, вот возвращаясь к нашему разговору, говорит о том, что, в общем-то, всё-таки тема Великой Отечественной войны для нас, слава богу, более актуальна, чем Первая мировая война, наверное, по объективным все-таки причинам.
Ну, естественно, это совершенно очевидно, что Вторая мировая война сыграла гораздо большую роль в истории нашего национального самосознания и вообще в истории нашей страны, чем Первая, потому что слишком большая разница между этими войнами, несмотря на то, что вроде как один противник, вот, но смысл этих войн был совершенно разный, и государство. Наше государство было разным и в Первую мировую, и во Вторую мировую войну.
Ну вот сейчас что-то изменилось у нас, и вот отношение к данному проекту у разных людей разные. Тут киносообщество, как только узнает о том, о чем будет фильм, идет навстречу. Ну, например, известный российский композитор Василий Тонковидов, который известен нашим зрителям по фильму Сергея Урсулюка «Жизнь и судьба», по сериалу, как только ему рассказал об этом фильме, он сказал: «Все, я пишу музыку для него». Он же рекомендовал обратиться и познакомил меня со специалистами компании CineLab. CineLab – это на данный момент самая известная ведущая компания в российском кинематографе. Большинство российских блокбастеров и кинофильмов сводится звук, делается картинка именно там. Мы начинаем сотрудничать с CineLab, и зрители в кинотеатрах увидят «Волгу в огне» с хорошим качественным изображением и с объемным звуком, за что огромное спасибо и Василию Тонковидову, и руководству компании CineLab.
Я ничего удивительного не вижу в том, что кинематографическое сообщество идет навстречу, потому что кинематографическое сообщество – это часть нашего общества, и для большей части нашего общества победа в Великой Отечественной войне и подвиг наших предков в Великой Отечественной войне является неприходящей ценностью, является святым подвигом, и поэтому, естественно, вполне, что они хотят появления хороших, хороших проектов, освещающих этот подвиг, утверждающих этот подвиг и прославляющих этот подвиг.
Ну, знаешь, для меня было загадкой, вот особенно с того момента, как я посмотрел фильм «28 панфиловцев», для меня была загадка, а почему, собственно говоря, например, у нас Компартия никоим образом не выступает в качестве спонсоров подобных фильмов?
Потому что и так хорошо, а зачем?
Да. Я задавал вопрос одному крупному функционеру партийному, почему? Но он мне ничего внятного не ответил, но хотя, в общем-то, пообещал, что постарается выделить какие-то средства на съемки фильма «Волга в огне». Я даже отвез письмо в Москву соответствующее, но как-то, в общем, на этом тема заглохла, и отношение КПРФ к важнейшему из искусств для меня сейчас до сих пор остается загадкой.
Я думаю, что никакой загадки здесь нет, то есть есть и разгадка. То есть это неинтересно, потому что тот вал лжи, который в течение 30 лет валился на историю Великой Отечественной войны, он был вычищен, его разгребли энтузиасты. Это было партизанское народное сопротивление. Люди, которые не принадлежали ни к каким партиям, ни к каким политическим движениям, исключительно по зову сердца и разума выполнили эту работу сами. И выполняют эту работу сами, да, да, да. Поэтому, на мой взгляд, вот ситуация так обстоит и до сих пор.
И вот как-то сегментировать тех людей, ну, по политическим взглядам, те, кто нам реально помогает в съемках этого фильма, сейчас, ну, даже не представляется возможным. Помогает по возможности все. Ну, например, информационно нас будет поддерживать Русское географическое общество. Ну, как всегда, наша вторая общевойсковая армия, штаб которой располагается у нас в Самаре. Командованию огромное спасибо, в частности, начальнику дома офицера Самарского гарнизона, полковнику Сан Санычу Назаренко. Огромное спасибо, Сан Саныч, за помощь, потому что без их участия, например, многое в этом фильме мы бы просто не смогли сделать. Вот, кстати говоря, про кинематографическое сообщество. У нас изначально в фильме «Волга в огне» была идея сделать подводные съемки. Опыта не было. Опыта не было, не знали, к кому обращаться, начали изучать вопрос, выяснилось, ну, что по объективным причинам, во-первых, сейчас кораблей-то у нас затонувших проходов трудно найти. Да, существовала и существует в копии лоцманская карта 42-го года, на которой указаны все суда, погибшие летом 42-го года. Но, ну, во-первых, русло Волги изменилось очень сильно. Во-вторых, что-то подняли, какие-то суда подняли, какие-то суда уничтожили. И опытные специалисты мне объяснили так, что, по сути, то, что когда-то было кораблем, ты увидишь его на дне только в виде каких-то элементов, занесенных песком. То есть это не будет считаться как корабль. Но, тем не менее, нам повезло. И дайверы компании «Эпрон» нам указали место, где сравнительно недалеко друг от друга лежат два колесных парохода. Один на глубине 14 метров, другой на глубине 7 метров. 14 метров – это слишком глубоко для наших возможностей. Вот решили снимать тот пароход, который лежит на глубине 7 метров. Начали искать специалистов, кто это может снять. Специалисты такие были, но вот как-то получилось, что мы вышли, и нам быстро ответили в компании «Аквафильм Про». Я беседовал на тот момент с незнакомым мне Григорием Яблочниковым, объяснил ему ситуацию, рассказал, о чем фильм. Григорий сказал: «Окей, мы приедем». Действительно, говорили технические детали, назначили дату. В назначенную дату Григорий приехал там на микроавтобусе со своим помощником Валерием Чуфаровым. Микроавтобус был под завязку набит вообще всякой разной аппаратурой интересной. И когда мы с Галиной Щербой, с режиссером, пришли к ним на встречу, обсуждали какие-то подробности съемок. После этой встречи вышли, Галина говорит: слушай, у меня такое ощущение, что мы сейчас беседуем с какими-то мега-крутыми специалистами. На следующий день уже во время съемок уже наш оператор, гиковец, Алексей Коровин, подошел ко мне и говорит: Олег, а у этого человека, который сейчас одевает водолазный костюм, фамилия Яблочников? Я говорю: да. Боже мой, это же легенда в ГИКа, нам про него рассказывали еще с первого курса. Человек, в чем портфолио, более 300 фильмов, где есть подводные съемки. То есть вот все, что сейчас снимается, и в кадре есть подводные съемки, работа с водой, это все команда Григория Яблочникова. И вот они такие крутые, имея мощнейший такой опыт, взяли, приехали к нам в Самару и провели подводные съемки. Для нас это было, во-первых, ну, колоссальным опытом, а во-вторых, это было приятно.
Угу.
Ребята помогли, спасибо вам огромное. Спасибо огромное.
Засняли колесный
пароход? Все нормально, засняли, да. Ну,
что за судьба у этого парохода?
Да неизвестна судьба. Мы у местных спрашивали, никто про него ничего не знает, но по всей видимости, пароход явно принимал участие в известных событиях Великой Отечественной войны. Название непонятно какое. Ну, просто этим надо заниматься. Нам не сильно хотели его показывать. Почему? Потому что эти пароходы, так или иначе, они в поле зрения, в поле деятельности различных товарищей, которые их иногда пилят на металлолом. Но вот он в таком приличном состоянии там читается, все эти обводы колесные. Ну, вы все увидите сами, не буду там забегать.
Ну, вот смотри, есть, наверное, зрители, которые не смотрели нашу предыдущую программу, и, может быть, ты расскажешь более подробно о фильме, чему он посвящен, уже с новыми знаниями, да. То есть тогда ты рассказывал, что ты собираешься снять, а сейчас ты можешь уже рассказать, что ты снял.
Да, фильм «Волга в огне» посвящен подвигу советских речников волжан в годы Великой Отечественной войны. Речь идет про период лета 42-го года, когда немецкие войска вышли к Сталинграду с целью перерезать, не только захватить крупный транспортный узел, но и перерезать снабжение по Волге. И с этой целью летом 23-й, в ночь на 23 июля 42-го года специально выделенная группировка немецкой авиации начала минирование фарватера Нижней Волги. В течение 2-3 дней было поставлено больше 200 мин, причем мины ставили морские, большой мощности, около тонны тротила. И мины были, ну, скажем так, хитрые, да, то есть они были рассчитаны на 11 импульсов, то есть пароход мог пройти над миной неоднократно и неожиданно взорваться там. Ну, что такое тонна тротила для речного судна? То есть пароход взрывался, не оставляя шансов на спасение никому. Трагедия еще заключалась в том, что на этих судах плавали семьями. Почему? Потому что с начала войны много речников ушли на фронт, на их места стали жены, детей оставлять было не с кем, соответственно, плавали с малолетними, с грудными детьми, естественно, целыми семьями гибли, похоронки на них никуда не приходили. И вот, кстати говоря, если мы сейчас можем сказать, допустим, как назывался тот или иной погибший корабль, можно установить фамилии погибших членов команд, то вот фамилии членов семей, особенно детей, установить не представляется возможным. Фильм основан на записях, которые делал наш, ну, тогда еще куйбышевский журналист Владимир Николаевич Казарин. Он по собственной инициативе объехал всю Волгу и записывал интервью у оставшихся в живых капитанов судов, членов команд. Это был 82-83 год. Эти записи мы ну, в большинстве своем оцифровали, и они войдут в наш фильм. То есть фильм будет полностью выстроен на интервью, взятых в 82-83 году.
То есть через 50, через 40 лет, да, возвращаются к нам эти записи. Да. Я так понимаю, что они не публиковались нигде, и ты их в архиве нашел.
Ну, скорее всего, этих людей уже нет в живых, потому что, судя по голосам, люди были очень сильно пожилыми. Сложность, вот, кстати говоря, с этим интервью связана и такая самая одна из главных сложностей творческих для меня, как сценариста этого фильма. Все рассказывают какую-то свою личную историю, рассказывают о своем опыте, а мне нужно было сделать единую историю, которая, допустим, логично звучала в течение всего фильма. Угу. Ну, надеюсь, мне это удалось. Надеюсь, мне это удалось.
Все записи войдут в фильм или…
Нет. Там порядка 80 часов. Угу. Все это воспроизвести не представляется возможным, тем более… Все-таки люди рассказывали о своей жизни, там, родился, пошел в школу и там воевал, и, собственно, о самих событиях там, ну, сравнительно немного информации. Вот, и люди рассказывают часто безэмоционально, даже о гибели собственных семей. То есть они это все пережили, и вот тут, конечно, гигантское спасибо журналисту Владимир Николаевич Казарин, потому что, ну, я слышу, как он из них просто вытягивает эту информацию. На него ругаются, злятся. Он таки заставляет людей рассказывать о том, что они пережили. Ну, по объективным причинам люди, конечно, не хотели говорить. Не хотели говорить.
Будут ли в фильме какие-то игровые вставки?
Игровых вставок не будет. Процентов на 80 это будет кинохроника. То есть, вот за этот прошедший год, господи, мы отсмотрели сотни, наверное, сюжетов немецкой трофейной кинохроники, нашей советской кинохроники в Красногорском архиве. Слушай, знаешь, очень интересное наблюдение, как мне кажется. По-разному снимали. То есть, если немцы ставили как сверхзадачу показать качество картинки, то есть очень красиво снято.
Угу.
Они показывали очень много пленных. Убитых красноармейцев показано мало. Старались показывать очень много пленных и лица людей. Естественно, все эти лица там, ну, скажем так, визуально несимпатичные.
Это специально делалось.
Боевые действия показывали очень красиво, очень эффектно. Тут вообще без вопросов. Особенно, когда снимали бомбардировки, значит, налеты. Все сделано, конечно, шикарно. На высочайшем для того момента, для того времени уровне. Наши снимали проще. Естественно, они больше показывали разрушения, они больше показывали тех бед, которые принесли захватчики. Это убитые, погибшие, значит, вот разрушения. У нас больше такая картинка была. Ну, тоже это понятно. В принципе, это. И большинство кадров кинохроники, которые вы, уважаемые зрители, увидите в кинофильме, вы увидите их, скорее всего, впервые. Более того, все эти кадры кинохроники будут у нас звучать с объемным звучанием. Должно смотреться и звучать достаточно интересно.
Ну, здорово. Ждем с нетерпением.
Да. По поводу того, что удалось нарыть в течение года. Если ты слушаешь эти записи, не обладая какой-то еще другой дополнительной информацией, ты их воспринимаешь, ну, в какой-то степени однобоко. Ну, приведу пример. Первая жертва минной войны на Волге официально считается пароход «Смоленск», который 23 июля у горной, ну или у луговой, ближе к луговой пролейке подорвался на мине. Погибло 22 члена экипажа, 14 детей, и, ну, сам капитан Марфин остался жив. И вот когда журналист задает ему вопрос, как все произошло, он описывает эту ситуацию, что вот он вышел, он отдыхал, он вышел на капитанский мостик, помощник ему сказал, что иди отдыхай, все нормально. С берега услышали свист, крик. Не обратили на эти крики предупредительные внимания. Он только зашел в каюту, раздался треск, и Марфин, сам капитан, очнулся только в воде уже. Да? Перед ним плавал щит, на котором сидела трехлетняя девочка, плакала там, вся измазанная в мазуте. Их спасли 5-6 человек из всей команды. И вот капитан, только что переживший гибель своего судна, переживший гибель своей жены, двоих детей, вынужден отвечать на вопросы начальства, которое в скорости прибыло к месту трагедии. Где шел, как шел, почему именно здесь шел, почему не обращал внимания на сигналы предупредительные. Мы тебя по трибуналу отдадим. По трибуналу? Спрашивает тут с удивлением Казарин. Да, по трибуналу, представляешь, отвечает капитан корабля. И вот когда ты это слушаешь, ты начинаешь понимать, ну, блин, что-то они переборщили. Ну, это гайки, конечно, не закручивают, это страшно, ужасно. Одно отношение. Но когда ты читаешь документы, и оказывается, что вот к этой ситуации командование, советское командование готовилось с начала 1942 года, вводились специальные противоминные меры, готовились посты наблюдения на Волге, создавали специальные инструкции для бакенщиков. То есть абсолютно делалось абсолютно все, чтобы предотвратить, как можно быстрее предотвратить надвигающуюся трагедию. И, наверное, если бы не эта подготовка, смертей было бы гораздо больше.
Конечно.
И вот ты в этот момент понимаешь, что, наверное, тогда претензии командования начальства к капитану погибшего судна были правомерны. Потому что там на тот момент вот у горной луговой пролейки скопилось большое количество судов, капитаны которых были предупреждены о том, что впереди мины. Бакинчики их предупредили. И вот по счастливой случайности я слышал несколько интервью людей, которые наблюдали за гибелью Смоленска со стороны. Но они просто испытали шок. То есть у них на глазах прет корабль, это они так говорят, прет. Мы начинаем ругаться, почему он здесь идет, почему он не остановился. И у них на глазах корабль взрывается, поднимается на воздух. Да?
Как судьба капитана-то сложилась? Судя по тому, что он давал интервью в 80-м году,
ну,
по трибуналу его не
нет,
отдали.
Нет, его не отдали по трибунал, он отвоевал всю войну. Потом поселился недалеко от Казани, взял на воспитание ребенка, вырастил его. Ну, в общем-то, прожил жизнь достойного человека. И, в общем-то, вот в течение недели на Средней Волге погибло порядка, на Нижней Волге погибло порядка, ну, цифра известна точно, 61 судно. Админ.
Очень много,
да. Но как только ввели институт комиссаров, как только стали требовать от капитанов больше внимания уделять безопасности, значит, начали выделять дополнительное вооружение для судов, выделять охрану для караванов, количество погибших судов стало снижаться. И уже к концу навигации, ну, это гибель пароходов, это один-два случая. Ну, был еще 43-й год, когда все началось сначала, и там это отдельная тема с станциями разминирования, которые устанавливали в Саратове и в Астрахане, и под руководством Курчатова там проводились специальные мероприятия, чтобы корпуса судов размагничивать, станции размагничивания, извиняюсь. Это отдельная история, мы будем в фильме рассказывать про 42-й год. Что бы хотелось отметить? Ну, это, конечно, беспримерное мужество наших дедов и прадедов. Вот смотришь эту кинохронику, и волосы дыбом встают на голове. То есть, какую машину они перемололи? Это страшное дело. В фильме выделить кого-то в качестве главного героя не представляется возможным. Мы с тобой предварительно беседовали, ты спрашивал там о героях. И герои все. И капитаны кораблей, члены команд пароходов, они отмечали, что работали как единый механизм. Никто не отказывался выходить в рейс. Были, конечно, паникеры, к ним применяли соответствующие меры. Ну, история сохранила только один случай, когда там капитана парохода расстреляли. Но об этом не будем рассказывать. Вот. В основном проявляли, конечно, беспримерное мужество. Ну, вот та же ситуация с пароходом «Смоленск». Оставшиеся целые пароходы, значит, им командование говорит, нужно идти вперед. У всех семьи. И вот они рассуждают, ну, а куда нам деваться? Детей жалко, пароходы жалко, а идти надо, потому что мы люди взрослые, понимаем. На путевке слова Сталина написаны, что без нефти победить врага невозможно. Мы понимаем, что фронту нужна нефть, фронту нужны боеприпасы. Все они идут вперед. Идут вперед. Надеюсь, нам получится это все в фильме как-то передать. Вот. Осталось совершенно немного, поэтому фильмы сняли. Кинохронику в основном мы выкупили. Вот. Сейчас требуется средства на постпродакшн, самый ответственный, по-моему, этап в кинопроизводстве. Поэтому мы на краудфандинговой платформе открыли вновь сбор средств. Надеюсь, уважаемые зрители нам в очередной раз помогут.
Дорогие друзья, если кто-то хочет поддержать фильм «Волга в огне», посвященный подвигу волжан Речников, героев, тоже героев Сталинградской битвы, по ссылке в описании можно это сделать.
9 мая 2020 года фильм выйдет в прокат. Сейчас мы предварительно договариваемся о том, какие кинопрокатные компании будут этим заниматься. Фильм также будет доступен в онлайн-кинотеатрах.
Надеюсь, понравится. В Петербурге будет прокат?
Да, конечно, конечно,
конечно. Ну, прекрасно. Может быть, мы покажем его на цифровой истории.
Ну, почему бы нет?
Давайте попробуем. У нас цифровая история весенняя. Вторая будет посвящена тоже Великой Отечественной войне, 75-летию Победы. Там это будет очень уместно. Что, спасибо большое.
Спасибо вам за поддержку.
Приезжайте. Дорогие друзья, уверен, что нас смотрят и зрители из Самары. 15 февраля я буду выступать в этом замечательном волжском городе со своей открытой лекцией и презентацией книги «Война на уничтожение». Кому интересно, приходите.
Будем ждать.
А на сегодня все.
До свидания.